2.2.2. Еврейские рукописи Библии. Точка зрения на древность дошедших до нашего времени еврейских рукописей Библии довольно быстро менялась со временем. В XIX веке считали, что никаких еврейских рукописей Библии ранее якобы IX века нашей эры не существует вообще. Самый старинный еврейский манускрипт, содержащий полную ветхозаветную Библию, относили в XIX веке только к якобы 1008 году нашей эры. По этому поводу Морозов писал: «Что же касается до древности дошедших до нас еврейских якобы подлинников, то прежде всего оказывается, что никаких библейских рукописей ранее X века нигде на свете нет. Хотя рукописи более позднего времени, главным образом середины XVIII века, многочисленны в различных национальных книгохранилищах Европы. Самая древняя еврейская рукопись, заключающая, впрочем, только пятикнижие Моисея, находится теперь в Британском музее и приписывается к IX веку. Другая старинная еврейская рукопись Библии, хранящаяся в нашей публичной библиотеке, содержит в себе Исаию и несколько других пророков. Она называется Вавилонским кодексом, хотя найдена Ферковичем совсем не в Вавилоне, а у крымских караимов. Я осматривал материал этой книги и пришел относительно его качества к тем же заключениям, какие высказал уже здесь по поводу Синайского кодекса. Листы ее слишком гибки для необычной старины. Древнее только что описанных двух рукописей нет ни одной на еврейском языке», – писал Морозов в 1914 году. «Самый старинный еврейский манускрипт, содержащий полную ветхозаветную Библию, относится только к 1009 году нашей эры, если не позднее. Нигде нет никаких первичных документов, удостоверяющих существование хотя бы отдельных ее книг до кануна средних веков. Библиотеку якобы древнейших библейских рукописей составил известный караимский ученый XIX века Феркович. Авраам Самуилович Феркович родился 27 сентября 1787 года в городе Луцке на Волыни. Феркович был одним из последних представителей ученых средневекового типа. Превосходно зная священное писание, они были способны воспроизводить по памяти целые его главы, но в то же время им не хватало элементарнейших представлений о научных методах исследований. В 20-х годах он основал в Евпатории издательство, но вскоре прекратил издательскую деятельность, ибо нашел другую, ту, которая впоследствии принесла скромному мельнику мировую известность. В 1830 году состоялось второе путешествие Ферковича в Палестину, где ему удалось собрать большую коллекцию рукописей. Он продолжал поиски старинных рукописей в Крыму и на Кавказе, а поддержка всесильного М.С. Воронцова, губернатора Новороссии и почетного председателя Одесского общества истории и древностей, во многом этому содействовала. Коллекционер обратил особое внимание на генизы, своеобразные хранилища древних книг при синагогах. Он один из первых осознал огромную научную ценность этих хранилищ. Отсюда видно, что лишь в XIX веке в научный оборот были впервые введены многие книги иудейской традиции. Он путешествует по Египту и Арабскому Востоку. В ходе своей собирательской деятельности Феркович посетил множество мест в Центральной и Восточной Европе, где когда-то селились караимы. Таким образом, он собрал огромное количество рукописей. Об их количестве можно судить хотя бы потому, что они заняли два огромных зала императорской публичной библиотеки. По времени вступления в библиотеку коллекция рукописей, согласно систематизации Германа Штрака и Альберта Гаркави, делилась на три части. Первая, вторая и самаритянское собрание. Для первых двух характерно преобладание рукописей на древнееврейском языке. Это библейские тексты. Они составляют самую многочисленную и ценную часть коллекции. До недавних открытий в 1949 году в районе Мертвого моря именно они считались самыми древними в мире. В 1856 году он побывал в Санкт-Петербурге и продал за 100 тысяч рублей серебром свое первое собрание рукописей императорской публичной библиотеки. Посмотрим, насколько были обоснованы гипотезы о древности этих библейских текстов. Споры вокруг наследия Фирковича разгорелись особенно яростно уже после смерти караимского коллекционера-востоковеда. Наиболее последовательным и стойким защитником мнения о подлинности собранных им рукописей стал крупный гебраист Д.А. Хвольсон. Фактически им была создана школа российской гебраистики. В 1878 и в 1881 годах, то есть в самом конце XIX века, Хвольсон посетил Иосафатову долину в Крыму, в местах, где жил Фиркович, и вел здесь раскопки. Эти исследования были проведены в связи с разгоревшейся полемикой относительно подлинности материалов, прошедших через руки Фирковича. Хвольсон, резко отвечая на критику оппонентов, защищая в целом коллекцию Фирковича от обвинений в массовой фабрикации дат и целых надписей, и в то же время обнаружил и несколько поддельных древних текстов. Это касалось прежде всего удревнения дат. В обширном труде под названием «Сборник еврейских надписей из Крыма» автор Хвольсон указал на несколько надписей, полностью сфабрикованных. После октября 1917 года в советской гебраистике крымская тема была приглушена. Итак, повторим вопрос. Насколько обоснованы гипотезы о древности якобы самых древних в мире еврейских библейских рукописей? Почему приглушили тему? В последнее время исследования рукописей из коллекции Фирковича возобновились. В последние годы в лаборатории консервации и реставрации документов при Академии наук СССР были исследованы специальными приборами несколько библейских рукописей, датированных в основном 9-10 веками. При чтении в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах ясно было видно, что буквы обозначенных дат были переделаны. Обычно тав, буква тав, превращался в результате подчистки и прорисовки в букву реш, что существенно удревняло первоначальную дату. Источник 164, страница 108.